Здравствуйте. Сегодня понедельник, 14 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска подвергли массированному артиллерийскому и ракетному обстрелу Херсонскую область и Одессу. ВСУ ответили новым ударом по Крымскому мосту. Общественный активист Ольга Смирнова, обвиняемая в так называемой повторной дискредитации российской армии, выступила на суде с последним словом. Кто и зачем пользуется единственным работающим контрольно-пропускным пунктом на границе России и Украины? Также сегодня.
Простите, если для нас политический союзник тот, кто продает наши голоса Единой России, то кто мы вообще? Для чего мы нужны?
Алексей Навальный опубликовал текст о том, почему Россия упустила 30 лет назад шанс стать демократической страной и в будущем может упустить новый такой шанс.
9 ранку. Удар окупантів по селу Широка Балка.
9 утра. Удар окупантів по селу Широка Балка із артилерії. 5 погибших. Среди них младенец, девочка, ей было 22 дня. Ее брата, ему было всего 12 лет, успели доставить в больницу, к сожалению, не смогли спасти. Он скончался от полученных ранений, тяжелых ранений. Мать детей, ее звали Олеся, ей было всего 39 лет, погибла. Мои соболезнования. Приблизительно в то же время было обстреляно село Станислав. 2 человека ранены, 2 убиты, мужчины, 71 год, 57 лет. В целом, только с начала этих суток и до 6 вечера уже 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, приграничье с Россией в районах Северо-Востока. Всюду наши воины отвечают оккупантам на террор. Ни дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов — очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только. Все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа.
Мы ни одного злочину России не залишим без відповіді.
Это был фрагмент вчерашнего телеобращения президента Украины Владимира Зеленского, от которого у меня сжимается сердце. В Херсонской области погибла, как вы слышали, целая семья. Погибшей девочке, вдумайтесь, было всего 22 дня. Массированному ракетному обстрелу в минувшие выходные опять подверглась Одесса. Российские ракеты попали в общежитие и супермаркет. 3 человека пострадали. Вооруженные силы Украины ответили ударами беспилотников по оккупированному Крыму. Сбитый беспилотник повредил здание в Белгородской области. По данным местных властей, там пострадала девочка. Губернатор Белгородской области описал происшествие как падение облицовочной плитки с высоты в несколько этажей. Но главным событием стал очередной обстрел Крымского моста. Предположительно, применялись модернизированные ракеты С-200. Целью удара, скорее всего, была железнодорожная ветка моста. Удар, уже 4-й за время войны по Крымскому мосту, был впервые нанесен днем. Свидетели удара видели маскировочное задымление. О том, зачем такое задымление применяется при ударах управляемых ракет и какой тип ракет был использован, говорит украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Включают дымовую завесу по протоколу безопасности, если идет атака, неважно чем. Есть определенный набор, который выполняется при атаке. Причем это и подводные, и надводные, и, естественно, воздушные, в том числе и дымовая завеса. То есть включается и ПВО, и корабли подтягиваются. Если идет атака, у них есть средства радиотехнической разведки, то есть старты ракет, допустим, или движение беспилотников, россияне тоже видят, как и мы, в таком же режиме. Потому закрывают полностью, как максимально закрывают въезд-выезд с моста и пытаются прикрыть и в том числе и дымовой завесой. Включается система радиоэлектронной борьбы, тушатся сигналы, то есть целый спектр мероприятий проводится. Ну а уже то, что прилетит, то и прилетит. То, что ракеты шли, да, понятно, что шли наши ракеты, скорее всего, реальные, те же С-200, возможно, по дальности они доходят. Они 250 километров работают по воздуху, и где-то километров 300 они могут доходить по земле. Потому вероятность того, что были удары С-200, ну, высокая. Это С-200 наводится действительно с помощью системы радиоуправления, или если там уже поработали наши специалисты, и типа тех, которые подработали над ракетой Х-35У сделав из нее «Нептун». Это значит, систему наведения улучшили. Потому и С-200 также может быть с улучшенной системой наведения, либо прямым радиоуправлением, либо уже, если внесены некоторые правки, то и с коррекцией по спутникам в том числе. Потому дым, естественно, на нее никак не повлияет, но это стандартный набор, я еще раз повторюсь, стандартный набор протокола безопасности прикрытия охраняемого объекта. С помощью дымов он используется чуть ли не 100 лет уже, потому здесь ничего такого необычного, по крайней мере, нет. Скорее всего, удар был все-таки не по автодороге, а по железной дороге. Вот почему и видео есть проезда по автодороге, а по ЖД так и нет ни одного видео, где по железнодорожной части Крымского моста, где идут поезда. Потому удар мог быть нанесен именно туда. И туда и предназначался, потому здесь проблем в этом смысле дня и ночи нет. Ну, удары ракетами не производятся там по одной. Как минимум идут 2-3 ракеты одновременно. Повторная атака примерно такая же, потому что-то россияне однозначно сбивают, потому что ракета С-200. А эта ракета, она идет на порядочной высоте, скорость у нее все-таки не такая большая, как у тех же кинжалов или искандеров, потому ее могут перехватывать. И даже в свое время их перехватывали С-200 и С-125-е. При определенном ракурсе и дальности. Потому ракета, в принципе, ее перехватить можно, но есть некоторые методы, которые слепят систему ПВО противника или корректируют заход, или одна из ракет идет в таком режиме противовоздушной обороны с постановкой радиопомех. Здесь очень много методов, которые могут скрыть систему ПВО противника, потому я не исключаю варианты того, что все-таки был поражен и мост, может и автомобильный, по крайней мере, та сторона, которая не используется, ну и железнодорожный. Но это лучше покажут, конечно, спутниковые снимки, которые в ближайшее время должны появиться уже и показать удары как таковые. Оптимально по мосту бить в двух вариантах, вот именно оптимально. Это когда подойдут плавучие краны, бить по кранам, которые будут разбирать мост, они хорошая цель. Для любой ракеты площадная уже более-менее, на нем есть достаточное количество топлива. При попадании в такой плавучий кран он будет долго гореть и, в принципе, сожжет мост. По крайней мере, его повредит, это минимум. Ну, а по железнодорожному участку оптимально, конечно, работать с помощью прямого управления беспилотников воздушных, которые могут попасть по железнодорожному составу. Любой железнодорожный состав, который перетаскивает, допустим, в военную технику или топливо. Хорошая цель для маневренного беспилотника воздушного. Попасть и поджечь состав, это, в принципе, не составляет труда. Вот уже состав, прогорая или взрываясь, он уже нарушит железнодорожное полотно. Я думаю, так и будут нанесены основные удары по Крымскому мосту.
Это был полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан. В Петербурге сегодня продолжился суд над общественной активисткой Ольгой Смирновой, для которой обвинение требует 7 лет колонии по статье о повторной дискредитации российской армии. В вину Смирновой вменяются посты в социальных сетях, а основной аргумент обвинения – несоответствие опубликованных Смирновой сведений сведениям, которые публикует Министерство обороны. На суде сегодня побывал депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский, и вот что он рассказывает.
Что касается существа дела, то, конечно, это все полный абсурд, потому что обвинение не доказало не то, что те сведения, которые распространяла Смирнова, были ложными. Оно в качестве доказательства рассматривает то, что они расходятся с позицией Министерства обороны, но суд не проверял, а являются ли правдивыми те сведения, которые распространяет Министерство обороны. Ну, кроме того, обвинение не доказало никак, что сведения эти заведомо ложные, то есть распространение их Смирнова точно знала, что это неправда. Поэтому если бы суд был честно, справедливо и беспристрастно, они, конечно, должны были бы оправдать, но я не так наивен, чтобы полагать, что это произойдет, и боюсь, что последует обвинительный приговор, как и по другим аналогичным делам уже было не один раз.
А в той части последнего слова Ольги Смирновой, которую вы слышали, а что на вас произвело наибольшее впечатление?
Она подробно анализировала свои собственные публикации, которые, собственно, ей предъявляют в качестве вины, и очень подробно объясняла, на какие источники она опиралась, чему она считала возможным верить чему нет, почему у него нет, не было никаких оснований не доверять, ну, например, вот официальным сообщениям, которые распространяла пресс-служба Запорожской атомной электростанции о том, что идет обстрел. И в этой ситуации почему-то ей в качестве опровержения этой позиции выдают сообщение Министерства обороны, которое было значительно позднее, которое вообще не о том, о чем написано у Ольги. Но, тем не менее, это выдается как доказательство ложности распространяемых ей сведений. Это очень яркий был пример. Суд исходит из догмата непогрешимости позиции органов власти в вопросах о спецоперации.
Это был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Общественный активист Виталий Иоффе, в конце прошлой недели проводивший пикет в поддержку Смирновой в Петербурге, вчера был вновь задержан. На этот раз за одиночный пикет в память о моряках подводной лодки «Курск», потерпевшей катастрофу 23 года назад. Тогда погибли 118 членов экипажа. Иоффе вышел с плакатом, на котором было написано: «Что случилось с подводной лодкой «Курск»? Она утонула. Что случилось с Россией? Она утонула в крови». И вот что Иоффе успел сказать перед задержанием корреспонденту YouTube-канала «Рус-Ньюс».
23 года назад утонула подводная лодка «Курск». В интервью Ларри Кингу наш президент с улыбкой, свежеизбранный президент, с улыбкой заявил: она утонула. И если те, как сейчас, уходят на специальную военную операцию или из ложного патриотизма, или за деньги, думаю, что власть, родина, страна их не забудет, пусть вспомнит это интервью нашего президента. К ним будет такое же отношение.
Как позже сообщил адвокат Виталия Иоффе Динар Идрисов, на его подзащитного составлен протокол по статье о повторном нарушении правил проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Сам факт составления такого протокола Идрисов считает нонсенсом, хотя бы потому, что речь идет об одиночном пикете. Вот что он говорит по этому поводу.
Ему обвинили в повторную организацию мероприятия, а именно одиночного пикетирования. Это нонсенс от полиции у нас новый. Просто нонсенс, да, что мало ли того, что одиночное пикетирование в принципе под действие статьи 22 не попадает. Так еще и кроме того, часть 8, которая должна быть вступившая в законную силу постановления суда о привлечении его к ответственности по статье 22. А у него единственное постановление о привлечении по статье 22, оно имеется, но оно датировано пятницей. Вот буквально какое там 11 число было, 11 августа, его привлекли к ответственности. Вступает в силу постановление в течение 10 суток с момента его вынесения. Постановление еще даже не изготовлено, мы его не получили на руки. Каким образом его привлекают по части 8, вообще непонятно.
Говорил адвокат общественного активиста Виталия Иоффе Динар Идрисов. Вы слушаете «Время свободы». Хотя полномасштабная агрессия России против Украины длится уже почти полтора года, на российско-украинской границе все-таки действует один контрольно-пропускной пункт. Это на границе Белгородской области России и Сумской области Украины. Действует в одном направлении для украинских граждан, желающих перейти из России в Украину. Внимание СМИ этот КПП привлек недавно после заявления вице-премьера Украины, министра по делам оккупированных территорий и перемещения лиц Ирины Верещук, которая в одном из интервью сказала, что этот пункт вновь начал работать. Но СМИ быстро уточнили, что КПП работал практически всю войну и просто был закрыт на несколько дней. Как отмечает главный редактор издания «Спектр Пресс» Дмитрий Дурнев, среди тех, кто пересекает границу, есть жители оккупированных территорий Донбасса, которые, если они хотят вернуться, должны потом добираться через Польшу или страны Балтии и Россию. Билет издания до Киева стоит довольно дорого, путешествие длится сутки, а условия непосредственного перехода границы очень тяжелые. Вот что Дмитрий Дурнев рассказывает об этом и о том, кому нужны такие поездки.
В том автобусе, в котором ехал мой знакомый, ехал мужчина и 5 женщин. Вот двух молодых женщин допрашивали до часу, но они все равно догнали бабушек. То есть бабушек, пенсионерок пропускают легче. Мужчин проверяют, а женщин более молодых проверяют телефоны, вещи, очень все достаточно плотно. Смотрят, ищут в первую очередь ценности, чтобы не вывозили какие-то. И выпускают их в чистое поле. По жаре такая засыпанная щебнем дорога вдоль полей и посадок. И они идут где-то около 2 километров. Это много. Им рассказывают в Донецке, когда они покупают очень недешевые билеты, 25 тысяч рублей. Им рассказывают, что идти метров 700-800. Я все время слышал эту историю про 700-800 метров. Я слышал рассказы про этот переход постоянно, что он существует. Но вот столкнувшись с людьми, выяснил, что оказывается там гораздо больше идти. И старикам, которые тянут за собой на колесиках маленьких эти чемоданы, ну, идти там невозможно. В любом месте на оккупированной территории сразу же появляются менявы. Это украинские граждане. У них чаще всего есть счета в банках. Они заводят счета в российских банках и пытаются как-то перекидывать деньги. Напрямую перекидывать деньги после февраля 2022 года невозможно. Поэтому пытаются покупать за гривны криптовалюту, выводить куда-то на криптокошельки и оттуда выводить уже крипту в Россию на счета Сбербанка. Адекватный менял берет примерно 7% от суммы. Есть еще схемы, когда группа работает, аккумулирует какие-то деньги, и можно даже передавать эти деньги. То есть ты продаешь квартиру в Донецке, в каком-то месте отдаешь там 15-20 тысяч долларов, и за вычетом процентов этих людей тебе выдают эти деньги в Киеве. За 9 лет оккупации выстроилась достаточно плотная сеть подобных людей с репутацией. Некоторых я знаю, но есть такой путь передачи денег, передачи пленным, например, задержанным гражданским заложникам, передачи родственникам денег. Даже я как-то брал интервью, оно не вышло. В 2016 году я нашел энтузиаста, который пытался открыть в одном из городов, это был Зугрец, небольшого города Донецкой области, на оккупированной территории, который хотел открыть обменник на криптовалюту. То есть с тем, чтобы сделать его таким входом для граждан Германии с корнями в Донецкой области, чтобы передавали своим бабушкам деньги через этот криптовариант. Это было очень интересно, но не состоялось. Любая крипта в Донецке заведена на Пушилина и Муратова, человека из общественного движения Донецкая Республика, единственная там партия власти.
Это был главный редактор издания «Спектр Пресс» Дмитрий Дурнев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Итак, уже почти полтора года мы рассказываем в основном о полномасштабном вторжении России в Украину. Это объяснимо, хотя давнишние социальные проблемы России никуда не исчезли. Проблемы эти часто переплетаются. И вот пример. В Уссурийске, в Приморском крае, в результате прорыва дамбы из-за сильных осадков были затоплены более 4500 домов. 2000 человек пришлось эвакуировать. Мэр Уссурийска Евгений Кош решился встретиться с жителями города, которые спрашивали у него, почему дамба не была сразу построена с учетом возможности такого разгула стихии. Кош оправдывался, а когда пообещал одному из пострадавших, цитата, 150 тысяч минимум компенсации, нарвался вот на такой монолог местного жителя, которому уже в очень скором времени предстоит собирать дочку в школу.
А дальше что? Хорошо, два этажа нет. И что, 10 тысяч? И что я сделаю за 150 тысяч? Что? Ребенок вот без одежды, а второй в школу набирается. Все нахер утонуло с учебниками. Что я делаю за 150 тысяч? Сиди, сделайте что-то за 150 тысяч. Что ты купишь-то несчастный? Что ты на них купишь за 150 тысяч? В магазине вылезать, нет вообще. Что? И что там, как с ценами? Бензин по 60 рублей, я охерел сегодня. Ты в Михайловке, есть. Олег Николаевич.
Фрагмент встречи мэра Уссурийска Евгения Коржа с жителями города, чуть не сказал с избирателями, но Корж, полномочия которого истекают только в будущем году, уже заявил, что переизбираться мэром не будет. Курс доллара к рублю повысился сегодня почти на 2% до 3 рублей 26 копеек за доллар. Эксперты спорят, пробьет ли он в ближайшем будущем отметку в 4 рубля за доллар. Но это если говорить о курсе белорусского рубля. Российский рубль пробил таки так называемую психологическую отметку в 100 рублей за доллар. Помощник президента России Максим Орешкин критикует Центробанк за излишне мягкую, по его мнению, кредитно-денежную политику. Российские власти при острой нехватке валюты, которая наблюдается сейчас, перестали делать хорошую мину при плохой игре и стараются стабилизировать ситуацию. Об этом говорит наш экономический обозреватель Максим Блант.
Начиная с 10 августа, регулятор перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила. По официальной версии, для, цитирую, снижения волатильности финансовых рынков. Решение принято на неопределенный срок. Более того, до конца 2024 года ЦБ будет продавать юани из Фонда национального благосостояния на 2 миллиарда 300 миллионов рублей в день. Тут, собственно, и комментировать нечего. Понятно, что 100 рублей за доллар – это тот самый рубеж, который финансовые власти собираются оборонять до последней капли крови. С путинскими указами все гораздо интереснее. Во-первых, валютные госгарантии, выданные российским и иностранным юридическим лицам, а также международным организациям, разрешили выполнять в рублях. Путин разрешил. Это уже не первое подобного рода разрешение. Еще в прошлом году тот же Путин разрешил исполнять долговые обязательства, в том числе и по государственным валютным гособлигациям, в рублях. С тем же успехом можно разрешить всем россиянам за пределами страны общаться с местными жителями исключительно на русском языке. Ну или разрешить во всех магазинах любые оплаченные овощи и фрукты заменять картошкой. На том простом основании, что картошка у нас своя собственная, а, скажем, бананы или помидоры по большей части импортные. Еще один указ посвящен специальному порядку оплаты российской сельскохозяйственной продукции. Она теперь, как и газ, будет продаваться как бы за рубли. Схема похожая. Покупатели должны будут открыть в специальных уполномоченных банках из списка валютные счета типа «З». И рублевые счета тоже типа «З». Дальше все просто. Перечисляешь валюту в российский банк. Как при этом обойтись без свифта, вопрос отдельный. Но, допустим, перечисляешь. Банк обменивает валюту на рубли, на рынке или по собственному курсу, это уж как получится, и зачисляет рубли на рублевый счет типа «З», с которого продавец и получает деньги за свой товар. Счета типа «З» отличаются от обычных банковских счетов тем, что использоваться они могут исключительно для оплаты товаров из перечня или исполнения обязательств перед российской налоговой или таможенной службой. Конечная цель, как и в случае с газом, понятна. Вся валютная выручка до последнего цента или юаня должна попасть в Россию на счет банка из короткого перечня, который будет контролироваться самым серьезным образом. Вот только конечный результат может оказаться таким же, как и у «Газпрома». Далеко не все покупатели отважились открывать счета типа «З», и российская газовая монополия потеряла европейский рынок. А теперь домогается либерализации внутренних цен, что в условиях полного контроля над газотранспортной системой означает банальное повышение до уровня комфортного для «Газпрома». При этом энергетического апокалипсиса даже в Европе так и не случилось. Так и с зерном. Глядишь, и найдутся альтернативные поставщики, а российским аграриям придется сокращать посевные площади. А главное, валюта в стране так и не прибавится.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Ну и последнее на сегодня. Алексей Навальный опубликовал в социальных сетях большой текст, в котором анализирует, почему в 90-х годах прошлого века Россия упустила шанс стать демократической страной и может упустить следующий, который, как предполагает Навальный, ей скоро представится. За время после публикации этого текста у меня сложилось впечатление, что прокомментировавших его значительно больше, чем прочитавших. Я же приведу лишь фрагмент, фактически для привлечения внимания, с рекомендацией найти, прочитать или послушать полный вариант и самому сделать вывод, что вы думаете по поводу этих слов.
Я не просто верю, а знаю, что у России будет еще шанс. Это исторический процесс. Мы опять будем на развилке. В ужасе и холодном поту я подскакиваю ночью на своих нарах, когда мне чудится, что у нас снова был шанс, но мы опять пошли той же дорогой, что и в 90-е. По указателю «Цель оправдывает средства». Там, где еще маленькими буковками приписано. Подделывать выборы – это не всегда плохо. Да ты посмотри на этот народ. Ну какие из них присяжные? Неважно, что он вор, зато технократ и за велодорожки. Этим людям дай волю, они такого навыбирают. правительство все еще единственный европеец в России и другие мудрости просвещенного авторитаризма. На меня, знаете ли, огромное впечатление произвела большая подборка разных мнений о нашем расследовании про Алексея Венедиктова и Ксению Собчак. Они получали десятки и сотни миллионов рублей из бюджетного фонда, служившего единороссом-общаком. Причем Венедиктов получил 550 миллионов прямо в то время, когда он руководил штабом наблюдения и непосредственно организовывал кражу голосов избирателей. Был лицом, агитатором и контролером электронного голосования, цель которого в том, чтобы взять ваш голос и переложить его в стопочку единоросса. Фальсификации ДЭК тщательно доказаны и не подлежит никакому сомнению. Так вот, я поразился тому, что нашлось такое существенное количество людей, для которых ни элементы схемы «деньги из общака и подделка выборов», ни их объединение «деньги из общака во время подделки выборов» не являются ни порочащими, ни значимыми. Да ну, фигня какая-то. Да, что-то мутили там, нет же доказательства, что ему платили за фальсификации. Просто платили и просто фальсификации. Все это было во времена мамонтов. Началось аж в 2019 году. Уже никто не помнит. Это все не важно. Главное, что он сейчас против войны. Как четко было написано в одном из твитов на тему, а что такого, как национальная идея. Это частный пример. Но он, как и ситуация с Мурзагуловым, как и призывы Ходорковского брать оружие и вставать в отряды Пригожина, прекрасно показывает, что и сейчас, в 23-м году, на фоне репрессий, посадок и войны, у нас по-прежнему лояльность принципам подвергается сомнениям и рассматривается многими как наивное, романтическое и вообще как белое пальто. Личная лояльность, принадлежность к корпорации, старая дружба расцениваются многими как более важные. Я не предлагаю ни в коем случае расстрелять Алексея Венедиктова, или повесить, или аккуратно подстричь. Не надо никаких зверств. Но ведь можно же не одобрять того, что он сделал или делает, продолжая рассказывать, что ДЭК не фальсифицировалось, и не считать его политическим союзником. Потому что, простите, если для нас политический союзник тот, кто продает наши голоса Единой России, то кто мы вообще, для чего мы нужны?
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, и продюсер Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».